Радио Медуза.
Российская внешняя политика всерьез сосредоточилась на Африке. Отчасти это связано с коммерческими интересами, доступом крупных компаний к ресурсам вроде золота, урана и бокситов. Отчасти с политическими. Россия после разрыва с Западом форсированно создает себе сферу влияния. Российские руководители не устают обвинять Запад в неоколониализме. При этом их собственная политика в Африке, по сути, представляет собой тот же неоколониализм. Этот материал о том, как Россия расширяет свою сферу влияния в Африке. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ читать и слушать наши материалы – это приложение «Медузы», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ну и кроме того, мы есть на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это помогает другим слушателям и зрителям нас найти. Ну и кроме «Радио Медуза», на канале выходит подкаст «Что случилось?», видеоверсии военных сводок и наше новое шоу «Мы не знаем», в котором журналист Султан Сулейманов ищет ответы на сложные вопросы. Россия выкроила себе сферу влияния в Западной Африке, потеснив Францию. В марте 23 года во время своего африканского турне президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил: «Эпоха Франс-Африки закончилась». Франс-Африкой называют сферу влияния Франции в ее бывших африканских колониях. Это преимущественно западная часть континента. Там говорят по-французски, расплачиваются франками, стараются отправлять детей учиться во Францию. Там государственные институты и государственные границы восходят к эпохе французского колониализма. Там непрестанно идут гражданские войны, и Франция в них регулярно вмешивается. Французские компании и политики то и дело оказываются замешаны в коррупционные дела в Африке. Активист Франсуа Ксавье Вершаф назвал Франс-Африку самым долгим французским скандалом. Макрон не первый, кто обещал покончить с неоколониализмом в Африке. Его предшественник Франсуа Олланд тоже в свое время заявлял о конце Франс-Африки. Но именно при Олланде Франция начала операцию «Серваль» в Мали, а затем операцию «Бархан» в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигере и Чаде. Их целью было подавление джихадистских движений в Западной Африке, местных ответвлений Аль-Каиды и Исламского государства и связанных с ними организаций. Государства региона, бедные и откровенно слабые, сами просили помощи у Франции и поначалу активно с ней сотрудничали, но в последние несколько лет все изменилось. В 2019 году на первом саммите «Россия-Африка» в Сочи президент Гвинеи Альфа Конде за закрытыми дверями попросил у президента России Владимира Путина поддержки в своем намерении остаться у власти по истечении конституционного срока полномочий. И получил эту поддержку. В 2020-м по итогам референдума президентские сроки Конде были обнулены, и вслед за тем он переизбрался на новый срок. В том же 2020 году в Мали в результате военного переворота к власти пришла военная хунта во главе с Ассими Гоита. В 2022 целых два переворота произошли в Буркина-Фасо. В конце концов, власть захватила хунта во главе с Ибрагимом Трауре. В 2023 последовал переворот в Нигере. Его совершила хунта во главе с Абдурахманом Чиани. Во всех случаях новые власти чуть не первым делом заявили, что выгоняют из своих стран французов и будут налаживать военное и экономическое сотрудничество с Россией. На уличных акциях в их поддержку размахивали не только национальными флагами, но и российскими. В Мали и Буркина-Фасо тут же появились люди Евгения Пригожина. ЧВК Вагнера обеспечивала новым диктаторам силовую поддержку, а те стали национализировать золотодобывающие предприятия и передавать их российским компаниям. В Нигере все то же самое, только не с золотом, а с ураном. В Гвинее вышло сложнее. Там главным игроком с российской стороны была компания «Русал», которая присутствует в стране еще с 2001 года. Дело в том, что в Гвинее крупнейшие в мире запасы бокситов, сырья для получения алюминия. В России бокситов мало, австралийские «Русалу» недоступны из-за санкций, а китайские в основном поглощаются внутренним рынком. Консультантом президента Гвинеи Альфы Конде по удержанию власти был Виктор Бояркин, бывший офицер ГРУ, бывший помощник военного атташе посольства России в США, бывший международный торговец оружием и бывший глава службы безопасности «Русала», замешанный в скандале с российским вмешательством в выборы в США в 2016 году и попытки госпереворота в Черногории в 2018. Все вроде бы прошло успешно, но в сентябре 2021 Конде был свергнут в результате военного переворота. С тех пор у «Русала» большие проблемы. У новых властей Гвинеи обнаружилось много претензий к нему по поводу налогов, условий труда и так далее. После мятежа и гибели Пригожина летом 23 года его африканские активы отошли ГРУ, российской военной разведке. Как минимум в Буркина-Фасо в качестве силовой поддержки нового режима вагнеровцев на некоторое время сменили другие российские наемники, бойцы добровольческой 81-й бригады специального назначения «Медведи», завербованные через ЧВК «Редут», которая подконтрольна ГРУ. Официально они покинули Буркина-Фасо в августе прошлого года. Российскую сферу влияния в Африке расширяют не только ГРУ, наемники и добывающие компании, но и РПЦ. В конце 21 года Священный Синод Русской Православной Церкви создал Патриарший Экзархат Африки во главе с архиепископом Клинским Леонидом Горбачевым. Это был еще один результат раскола в мировом православии, вызванного российско-украинским конфликтом. Африка испокон веков считалась канонической территорией Александрийского патриархата, одного из четырех древнейших православных патриархатов, наряду с Константинопольским, Антиохийским и Иерусалимским. Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году признал автокефалию Украинской Православной Церкви, то есть, попросту говоря, ее независимостью от Московского Патриархата. Александрийский Патриарх Феодор II был в числе тех, кто поддержал это решение. Московский Патриархат считает Украинскую Церковь раскольнической, а тех православных иерархов, которые признают ее автокефалию, называет, если не прямо раскольниками, то вставшими на путь раскола. Московский патриархат объявил, что не только выводит из Александрийской юрисдикции все приходы РПЦ в Африке, но и принимает в свою юрисдикцию священнослужителей, которые захотят покинуть Александрийский патриархат. Для этого и появился Экзархат Африки. Возглавивший его архиепископ Леонид, уже после назначения он был повышен до митрополита. Прежде, в 2004-13 годах, был представителем Московского патриарха при Александрийском патриархе, а потом успел послужить в Южной Америке и на Кавказе. «Новая газета» указывала на его вероятное сотрудничество со структурами Евгения Пригожина. Приходы его экзархата появлялись в первую очередь там, где присутствовали вагнеровцы – Центральноафриканская Республика, Конго и Мали. У Леонида, известного крайне экспрессивной патриотической риторикой, возник конфликт с новым председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием, которого церковные консерваторы считают излишне либеральным и прозападным. Этот конфликт он проиграл. 8 сентября, через две недели после гибели Пригожина, совпадение это или нет, не ясно, его освободили от должности настоятеля храма всех святых на Кулишках в Москве. Вслед за тем в высшем церковном суде появилось дело против него о нарушениях при передаче дел в этом храме. В течение следующих нескольких месяцев Леонид лишился всех своих церковных должностей и был отправлен на покой в Краснодар, где вырос и начал церковное служение. Новым экзархом стал Константин Островский, епископ Зарайский с повышением до митрополита, бывший ректор Коломенской духовной семинарии и создатель миссионерского отдела Московской городской епархии, человек гораздо менее публичный и, если не более умеренный, то уж точно более сдержанный. Главная история про его работу на посту экзарха – это поездка в Малави в апреле 24 года, когда он за три дня крестил около 1000 местных жителей. Благотворительные инициативы экзархата, в первую очередь строительство церквей, связаны преимущественно с Кенией, по африканским меркам очень благополучной и стабильной страной. Той же Малави Россия еще в 2023 году пожертвовала 20 тысяч тонн удобрений и при этом прямо попросила призвать международное сообщество к снятию санкций. Малави очень бедная аграрная страна, там нет особо ценных полезных ископаемых, как в Гвинее или Буркина-Фасо. Соответственно, интерес к ней России сугубо политический. Она разными способами старается генерировать там пророссийские настроения, надеясь конвертировать их в поддержку на международных площадках. Кое-какие успехи есть. Если в 22 году на Генассамблее ООН Малави голосовала за резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину, то в 25 году воздержалась. У российских государственных медиа своя экспансия в Африку. В феврале этого года в столице Эфиопии Аддис-Абебе открылся редакционный центр «Спутник» российского государственного информагентства, ориентированного на зарубежную аудиторию. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», в которую «Спутник» входит, российский пропагандист Дмитрий Киселев, подчеркивал, это не корпункт, а полноценная эфиопская СМИ, в котором работает несколько десятков местных журналистов и которые пишут на официальном языке Эфиопии – амхарском. Кроме того, Киселев анонсировал, что подобные центры появятся в ЮАР и Танзании, а также, что в дополнение к английскому, французскому и амхарскому, «Спутник» будет работать на хауса и суахили – это самые распространенные языки, соответственно, Западной и Восточной Африки. RT, тоже входит в Россию сегодня, часто сравнивают с катарской Аль-Джазирой, телеканалом, созданным по западным стандартам, но подчеркнуто не западным и даже антизападным. Однако есть принципиальная разница. Аль-Джазира потенциально свой канал не только для Катара, но и для примерно полумиллиарда людей по всему миру, которые говорят по-арабски. И в этом качестве она остается одним из важнейших инструментов влияния Катара на мировую политику. Англоязычная Аль-Джазира вторична по отношению к арабоязычной. У RT и Спутник тоже есть функция окормления русскоязычной аудитории за пределами России. Но в первую очередь это все-таки масштабированная калька с проектов времен Холодной войны, вроде «Радио Свобода», инструмент пропаганды, адресованный не своим соотечественникам, как говорят в Кремле, МИДе и российских спецслужбах, а посторонним. Почему первый редакционный центр «Спутник» в Африке, южнее Сахары, появился именно в Эфиопии, понятно. На протяжении первых двух десятилетий 21 века это была одна из самых стабильных стран Африки. В 2018 году она подписала мирный договор с Эритреей после многих лет балансирования на грани войны. В следующем году премьер Абий Ахмед Али получил за это Нобелевскую премию мира. Он был эталонным африканским прозападным лидером, демократически избранным, прогрессивным, прагматичным, занятым вопросами развития, а не обличения неоколониализма. Но потом случилась Тиграйская война 2020-2022 годов. До 400 тысяч погибших, более 3 миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц, 13 миллионов голодающих. Все из-за конфликта вокруг автономии региона Тиграй на севере страны. Отношения Абия Ахмеда Али с Западом резко испортились, и он обратился к России. В 2023-м он лично поехал в Петербург на саммит «Россия-Африка». В 2024-м Эфиопия официально присоединилась к БРИКС, получила помощь в создании флота, у нее нет собственного выхода к морю, но она недавно получила военно-морскую базу в Сомалиленде. Она также стала сотрудничать с Россией в атомной сфере и наращивать товарооборот. Так что Эфиопия для медиахолдинга «Россия сегодня» – дружественная территория. Там, где она не может рассчитывать на режим наибольшего благоприятствования, она предпочитает обзаводиться местными партнерами. Например, «Африк Медиа» – камерунским франкоязычным телеканалом, который сыграл немалую роль в подогревании антифранцузских настроений в Западной Африке. Пропагандистская кампания против «Франс-Африки», в которой из-за кулис участвовали и «Россия сегодня», и пригожинские ботафермы, явно была синхронизирована с приходом в регион ЧВК «Вагнера» и серии военных переворотов, о которой мы уже говорили. Эта кампания была не очень элегантной, но, очевидно, очень эффективной. От публичных выступлений и интервью новых лидеров до видеонарезок и мемов в интернете. Все сводилось к одной идее – французы-колонизаторы, а россияне – друзья и партнеры. И эта медийная машина продолжает работать. Вокруг молодого, в момент прихода к власти 34 года, президента Буркина-Фасо Ибрагима Трауре усиленно конструируют культ личности, причем в масштабах не только Буркина-Фасо, но и всей Африки. Образ лепят с Тома Санкара, который пришел к власти в результате военного переворота 83 года. Ему тогда было 33. Он заменил колониальное название страны Верхняя Вольта на неологизм Буркина-Фасо – «Страна достойных людей». Был свергнут и убит в результате переворота 87 года. Еще этот образ чем-то напоминает Че Гевару, молодого харизматичного и решительного борца с империализмом в военной форме и берете. Российское хождение в Африку уже приобретает черты государственного мегапроекта. Самые разнообразные организации, видя, что это важно для Путина и его ближайшего окружения, пытаются придумать, как бы поучаствовать. Например, внутриполитический блок администрации президента уже собирается помогать Мали создавать новую избирательную систему. Ливии хочет помогать писать новую конституцию, а властям Чада оказывать некие политтехнологические услуги. Глава внутриполитического блока Сергей Кириенко уже давно стремится сделать свое ведомство еще и внешнеполитическим. Не без успехов. В 2022-м он стал вице-королем Донбасса. В 2025-м курировал выборы президента Абхазии, отношения с Южной Осетией, а также с Молдовой. Там пророссийские силы составляют довольно влиятельную оппозицию. Подключение к африканскому мегапроекту может стать для Кириенко выходом на новый уровень. Вы настроились на «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», которое обходит блокировки и в России работает без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», где также выходит наше новое шоу «Мы не знаем». Если вы хотите поддержать нашу работу, вы можете сделать это через YouTube. Чтобы отправить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Ну а также вы можете купить мерч и книги нашего издательства. Все это можно сделать в магазе, ссылка на него в описании. Оставайтесь с нами.